Дифирамб.
Добрый день. Начинаем программу «Дифирамб». Сегодня в нашей студии у микрофона Ксения Ларина. Это я. Приветствую вас, дорогие друзья. И сегодня в нашей студии, виртуальной студии, Татьяна Лазарева, которую по-прежнему везде титулуют как телеведущую, но мне кажется, она давным-давно уже переросла этот высокий титул и стала просто Татьяной Лазаревой, которую мы все любим, чтим, почитаем, слушаем, авторитетным человеком, тем мнению прислушиваться, гражданским активистом, артисткой замечательной, которая еще себя покажет, в этом я не сомневаюсь. Вот что я могу сказать. Что ты можешь добавить, Татьяна?
Спасибо, слушай, вот это удивительный вопрос. Меня это тоже очень занимает. Когда меня спрашивают, а как вас писать? И я, знаешь, сомневалась, думала, как меня писать. А теперь все равно пишу телеведущая, знаешь. Пусть думают, что хотят.
Ну, какая тут телеведущая? Сегодня телеведущая, это, извини меня, позор и ужас, а не...
Да, согласен.
Согласен.
И чтобы как-то меня идентифицировать, понимаешь, и меня больше запомнили как телеведущую. Не знаю, может, через лет через 10 будешь у меня брать интервью, я буду как-то уже...
Ну, во всяком случае, точно совершенно, что Татьяна есть в телевидении в сетевом. Вот сразу с этого начну. Была попытка первая создать свой какой канал про воспитание детей. Я даже не помню, как он назывался. Вот первый твой. Просто Лазарева, да? Где ты собирала такие круглые столы тематические, посвященные воспитанию детей. Сейчас называется «Лазарева тут». И здесь я вижу, что здесь некое какое-то расширение произошло. Конечно, есть, я с нашим слушателем просто говорю, что есть и рудименты, от которых Таня не может избавиться. Да, в виде детей. Вот. Но все равно уже переход на какое-то иное, масштабные какие-то разговоры. Вот последний эфир вот с Катей Шульман, это, конечно, совсем уже другое интервью. Это интервью про все. И это такой разговор масштабный. То есть это такая заявка на такого своего Дудя. Так?
Ой, нет. Ну, короче, нет, я не претендую, правда, я совершенно не претендую, я просто спрашиваю у людей, я очень любопытная, понимаешь, у меня все время куча вопросов, я говорю, что я похожа на того слоненка из этого, эти рассказы
которому...
Да, а его все гоняют...
Оторвали нос.
Да, и не оторвали, там, скажем, удлинили, и он стал им пользоваться, понимаешь. Вот, и мне ужасно любопытно, я поэтому готова задавать эти вопросы, те, которые меня лично интересуют. То есть это уже абсолютно такой личный канал. И я вообще, честно говоря, не претендую там на какие-то или лавры, или там какую-то монетизацию. Мне просто интересно пользоваться возможностью и разговаривать на интересующие меня темы с интересными людьми.
Угу.
Тут, конечно, я совершенно нагло пользуюсь, как это называется, положением, воспользовалась служебным положением, и достучаться можно до кого угодно и попросить об интервью, и поговорить.
А вот вопрос, который я хотела задать тебе с самого начала, как только ты появилась вот в своем YouTube-канале еще вот с первой попытки. Почему так тебя волнует и интересует именно тема воспитания детей? Ты же, как мне кажется, ты, конечно, хорошая мать. Я не сомневаюсь.
Что сейчас хочешь сказать?
Но мне кажется, что ты все равно, для тебя это не является, вот, может быть, я ошибаюсь, каким-то приоритетом, что ты не профессиональный, это не является твоей профессией. Вот есть такие матери профессиональные, да, вот, которые вот любят про это говорить, какие-то придумывают свои теории воспитания. Мне казалось, что ты не такая, что ты из другого. Нет?
Ну, я, в общем, на самом деле очень люблю про это говорить. И ты знаешь, что если на какой-нибудь пьянке, через 10 минут я все равно буду говорить уже со всеми, про детей, про своих, чужих, и про школы, и про все вот это. Не знаю, нет, я очень, меня действительно волнует эта тема. И, собственно, тот продюсер, с которым мы делали этот канал, он поэтому ко мне и пришел как ведущий, да, как к человеку, которому это действительно интересно. Вот. Ну, я не знаю, я очень интересуюсь детьми всегда, и своими, и чужими. И даже, знаешь, как-то вот болезненно мне за них ужасно страшно. Мне всегда вот эта тема детей. Если я вижу, что что-то с ребенком, с каким-то кто-то делает там, не дай бог, не так или не то, Меня это очень всегда волнует. Ну, не знаю, что тут. Я не знаю, профессиональная я мать или непрофессиональная.
А как публика пришла на этот канал такой тематический? Знаешь, ты считаешь, это успешный был проект или не очень?
На тот, который был?
Да.
Да, мне кажется, он нашел своего зрителя. Да, это был не такие масштабы, как у Шихмана. Но там был определенный зритель. Знаешь, как это определить? Всегда по комментариям. То есть там пишут, ты читаешь комментарии, как книжку какую-то. Это дико интересно, что люди там, они задают вопросы, они обсуждают. Там нет каких-то таких, которые приходят и говорят, а это кто-то там, что за баба такая страшная. Ну, то есть, бывает, как... Ну, я уже всю жизнь, знаешь, не избавиться. Но там была прямо вот аудитория, которой это было интересно и важно. И ты знаешь еще, что отдельно было удивительно, что там были люди молодые, у которых не было детей еще. И они писали об этом и говорили, что я все равно смотрю, а мне все равно интересно и важно это, потому что это было вот не про детей, а это было какая-то... И все это, кстати, в Ютубе висит, до сих пор можно все это посмотреть, все эти интервью, потому что это про нас, которые тоже когда-то были детьми, и про детей, которые когда-нибудь станут родителями. То есть это такая связь.
Ну, а нынешнее, вот сейчас то, что ты запустила, как ты для себя определяешь, что это такое вообще за история Лазарева тут? Это про что?
Ну, это вот вообще, то есть, поскольку я сама являюсь продюсером и придумывателем, и исполнителем, то тут у меня ничего меня не ограничивает. Это ужасно, на самом деле, потому что рамок никаких, у меня их осталось немного в жизни. Вот, поэтому я пока, честно, там всего 4 выпуска вышло, и вот мы буквально... Мы делаем это вчетвером. Редактор, режиссер и такой технический наш единственный мужчина, который нам помогает все это собирать и делать. Я не понимаю пока. Вот мы как раз сегодня после разговора с тобой будем обсуждать это. И почему так скачет? То есть там какой-то странный. То вдруг 120 тысяч просмотров там у первого, потом, казалось бы, тоже интересные разговоры, но нет. Не знаю, слушай, ну интересно, YouTube это такая своя площадка, у нее свои какие-то алгоритмы. Только опытным путем можно понять все это.
Ты сама что смотришь, что тебе интересно в YouTube, то, что ты стараешься не пропускать, чьи новые выпуски?
Ничего такого нет, чтобы я прямо следила за новыми выпусками, нет. А просто в YouTube тоже, знаешь, хорошая эта история, что тебе рекомендуют что-то. И как у меня под настроение, когда-то я что-то смотрю, когда-то нет. Не все я могу, там, мне не все может нравиться. И этим, в общем, YouTube, конечно, выгодно отличается от телевизора, про который мы знаем, что ты посмотришь то, что хочешь. Да, будешь смотреть всегда то, что тебе будут показывать. Смотрю много новостей, смотрю много новостей, много каких-то интервью. Смотрю много науки какой-нибудь. Много мне чего интересного. Психологию смотрю часто.
Ну, то есть, подожди, а политические новости, политические там какие-то обсуждения, интервью, тебя это меньше интересует, да?
Ты знаешь, я похватываю так кусочками, да, что-то такое прямо яркое уже, то, что невозможно не заметить, да, там из последних, зачем я слежу, это за Хабаровском и за Белоруссией. Беларусь-Юз, который там послезавтра, да, выборы будут. Вот. А так я не скажу, что я, знаешь, прям слежу за всеми политическими событиями.
Ты когда была в России последний раз?
Была в феврале. Я тут провела всю пандемию, все без карантина.
Ну, понятно, да.
Вот, а теперь я сижу тут, знаешь, поскольку в Москву пока ехать надобности особо нет, а визы нам продлили, у меня туристическая виза, в общем. Есть возможность еще маленько посидеть. Потому что если я отсюда уеду, то я фиг сюда уже вернусь. Поэтому пока сижу.
Ну вот, Таня, у меня такой вопрос к тебе. Понятно, что иммигрантами нас трудно назвать. Ну, скажу слушателям, что не секрет, что и я тоже и ведущий этой передачи, и гости этой передачи. Мы находимся в разных странах Европы, мы не в России. Ну, естественно, остаемся гражданами России во всех смыслах, да? Вот мой вопрос к тебе. как ты себя, кем ты себя считаешь вот, в этом статусе гражданина? Ты смотришь на то, что происходит в России уже со стороны, вот это вот ощущение разрыва уже во времени и географического разрыва, оно как-то сказывается на отношении? Меняется эта оптика, когда ты смотришь на события в стране?
Слушай, оптика меняется, но причастность не меняется. Я не стала и не стану никогда гражданином какой-то другой страны, по, по сути, да, по факту там, окей, вопрос. Но оптика, знаешь, как меняется? А может, это и с возрастом меняется. Понимаешь, мы же не случайно как-то вот уже в каком-то таком более спокойном возрасте выбираем себе такую как бы пенсию, да?
Это так, да.
Тогда ты уже можешь себе позволить смотреть немножечко, даже не с, ну, не с расстояния географического, а вот с высоты опыта своего жизненного. Ты уже не рвешься так в бой, как молодыми, когда мы были, да? Ты уже так не принимаешь все близко к сердцу. Ты уже можешь анализировать более хладнокровно. Ты уже, у тебя немножечко так медленнее текут соки внутренние. И это вот как раз дает настроить ту самую оптику, благодаря которой я смотрю на то, что происходит сейчас в России, немножечко, ну, как бы, знаешь, спокойней. Если бы я продолжала жить там, я бы, конечно, ну, во-первых, у меня было бы уже несколько административок стопудово.
Да, это точно.
На всех этих митингах и пикетах, и я, конечно, в какой-то степени испытываю небольшое чувство вины за то, что я, так сказать, укрылась от этого. Но, с другой стороны, ты знаешь, мне совершенно не хочется подвергаться вот этой опасности. И я, более того, я считаю, что это никому не хочется, да. Тебе, ни мне, ни никому, ни тем, кто выходит на все эти мероприятия, на все эти пикеты, несанкционированные митинги, там, что было у Люблинского суда, позавчера тоже было совершенно непонятно. Ну, там и увезли несколько человек, да, то есть вроде бы как это ни митинг, ни ничего, но тем не менее. Вот. То есть я хочу сказать, что смотрю я на это по-прежнему, переживая за свою страну, оставаясь гражданином этой страны, и по-прежнему болею за нее, несмотря на то, что вроде бы пока уже уехала, я не ассимилировала здесь, не планирую это делать.
А вот твое отношение к людям, которые не сдаются, которые выходят и выходят, которых винтят и винтят, которые выходят с плакатами, с пикетами. Мы знаем людей, которые на это смотрят с некой долей высокомерие и раздражение, что это все какие-то вот бессмысленные шаги, да. Но вот твое отношение к этим людям, ты их восхищение, уважение, жалость к ним, вот твои какие эмоции?
Слушай, ну я, конечно, безусловно, очень сочувствую, потому что это уже на грани героических поступков сейчас, то, что они делают. Это действительно поступок, который сопряжен с опасностью. И, ну, я только так к этому отношусь, и, соответственно, конечно, такими людьми я как-то восхищаюсь, скорее горжусь. Вот. Что касается тех, кто относится к этому как-то так, вот, как знаешь, это самое, типа, я политикой не занимаюсь, да, вот до сих пор. То есть мне удивительно, почему такие люди вообще еще остались. Вот заметь, как сейчас в Хабаровске, я не знаю, ты заметила или нет, я это вижу четко, как мне пишут, почему вы не замечаете нас в Хабаровске, Москва, вы, вы что, мы же тут это, а Москва жирная, зажравшаяся, значит, молчит и никак не реагирует. А я вспоминаю, как было в 2011 году на Болотной, понимаешь, когда вся Москва вышла, а тот же самый Хабаровск условный, да, там другой город, и они говорили, опять же, что зажралась Москва, вышла, понимаешь, опять же.
Жиру бесится.
Вот, так вот тут, понимаешь, пока человека самого не коснется это все, он будет к этому относиться как, типа, что это такое? Ну и, и ради бога, но в этом случае дайте другим право делать то, что им кажется важным. И, ну, это вот вообще, знаешь, отдельная, по-моему, больная история нашего сегодняшнего современного мира, там, в России прежде всего, это неумение другим разрешать иметь свое мнение на что-то, право выбора вот этого, понимаешь. себе не можешь разрешить и другому не можешь разрешить. То есть вот этой толерантности у нас пока нет, и с этим очень-очень сложно.
Слишком большой разрыв, слишком большая пропасть. И потом, обрати внимание, я думаю, что ты со мной согласишься, наше общество, российское общество современное, оно черно-белое, здесь никаких нюансов нету. И мне кажется, не мы в этом виноваты. Вот такой выбор встает перед людьми, что ты либо ты выбираешь вот это, либо это. Никаких вариантов нету средних.
Да, ты права. Сейчас так. Либо ты на их стороне, либо ты на их стороне. Либо на нашей, либо на их. Ну, слушай, это же невозможно долго, на самом деле. То есть это имеет свой логический конец, это должно когда-то закончиться, потому что так не бывает. Потому что общество, мир, он пестрый, он разный. И каждый...
Таня, я могу тебе привести пример конкретный, вот буквально вот из горячей. Я смотрела твой эфир на RTVI, где ты присутствовала в качестве комментатора там, по приговору нового величия, и туда же пригласили человека, который себя называет журналистом, Олега Лурье.
Знаете? Это было...
Не знаю. Да, знаю, да. Значит, это что-то поразительное, потому что, как тебе сказать, ну, бывает как бы толерантность, бывает другая точка зрения, бывает точка зрения невозможная, потому что это не точка зрения, это другое что-то. И вот твоя попытка разговаривать с диким зверем, она выглядела, конечно... Ну, тяжело, скажу
я
тебе честно.
Я не готова, честно говоря. Да. Почему вдруг я говорю с этим человеком?
Да. Вот скажи, хорошо, ты его даже не знаешь, но все, что он говорил, это же невозможно, это не точка зрения, это что-то иное, я даже не знаю, как это назвать.
Там очень много было демагогии, вот этой умения увести от основной мысли. Очень сложно с такими людьми общаться. Но ты знаешь... Не хочу даже комментировать наш разговор. Одну только вещь скажу, которая меня очень напугала, которая вот та самая страшная вещь, которая происходит у нас сейчас. То есть, когда он сказал, что, ну ведь если у вас, и когда я сказала, что мне самой интересно сделать коктейль Молотова, блин, ну правда, я никогда не делала, но это же клево, все взорвется, блин. Ну не все, в смысле, там не знаю,
будь осторожна сейчас со своими словами.
Да, я очень осторожна. Но если бы я была молодая, мне было бы это дико интересно. Вот, да, мы все это и делали в молодости. Ну, не коктейль Молотова, конечно, но что-то там поджигали, что-то делали.
Бомбочки называлось это.
Какие-то карбиды, блин, настройка. Что-то, короче, дымовушки какие-то делали в школе. Вот. А, понимаешь, а он сказал, что ну вот когда у вас будет оружие и коктейль Молотова, вы же пойдете людей убивать. И вот это просто меня... Чувак, погоди, а ты реально пойдешь людей убивать? То есть это же люди думают так, раз он на меня это позиционирует, ну как бы так, как это сказать, проецирует на меня.
Значит, экстраполирует, да.
Он так думает. То есть если у него будет оружие и этот самый там коктейль Молотова, он пойдет убивать людей. Я-то не пойду людей убивать. Почему вдруг он такой про меня думает?
А ты не поняла, кто это?
Нет.
Ну, я тебе так скажу аккуратно, что это скорее вот ближе к образу того самого Руслана Д. Это из этой серии. Да, персонаж. И все, как бы, почему такое возмущение поднялось в журналистской среде, я не знаю, заметила ты или нет, после этого эфира, когда стали многие писать по поводу RTVI, да, что как вы могли вообще этого человека позвать, в принципе, это, ну, это совсем уже днище. Ну да, вот такие персонажи сегодня, они сегодня в моде. Он сегодня...
Он есть, а как его? Ну, днище и днище. Ну что, ну мы же знаем, что вот есть днище, вот мы на него посмотрели. Нельзя отрицать того, что существует. Вот тем не менее, вот в этом и есть эта долбанная толерантность, понимаешь? Это его мнение. Но он должен понимать, что у меня может быть другое мнение. И мы вот с этим вот как-то должны уживаться. Он там пойдет убивать людей, а я людей убивать не пойду. И, конечно, это когда-то вступит в какой-то конфликт.
А он уже вступило. Оно уже вступило давным-давно.
Я веду, как бы вот по жизни, да, вот живут два соседа. Один там алкаш, а другой там порядочный там отец, семьянин. И вот когда алкаш, то есть какое-то время ты терпишь, пока алкаш там бьет бутылки жену и орет, а потом в какой-то момент ты уже не можешь терпеть. И что ты делаешь? Ну ты же не должен идти убивать этого алкаша.
Нет, ты вызываешь полицию.
Правильно.
Вот полиция его забирает. Дальше происходит судебный процесс.
Это его система, правоохранительная система, которая у нас никакого нет доверия. Никакого.
Ну, то же самое, как с высказыванием в любом средстве массовой информации, да, что если человек чем-то недоволен, или чиновник, или начальник, или даже президент Российской Федерации, или генеральный прокурор, то он не требует закрыть это издание, арестовать журналиста, подбросить ему наркотики и закопать его на 15 лет в тюрьму, да, а он на него подает в суд, если он считает, что он написал неправду. Ну, это прекрасная Россия будущего.
Я уверена в этом, правда. Потому что так нельзя. Просто потому что так нельзя жить. Значит, надо будет жить как-то по-другому. Когда-то это прекратится.
Ну, ты же прекрасно понимаешь, что ты сейчас в меньшинстве. Вот таких, как ты, меньше.
На самом деле. Ну, какая разница в меньшинстве, в большинстве? Ну, что, ну, если это мое мнение. Ну, какая мне разница? Я так думаю. Понимаешь, меня вот это вот еще тоже все время... Это же за годы уже накопилось, когда передают всякие сигналы, что типа, ну хватит тебе уже, давай заканчивай, мы тебя возьмем обратно на
яйцо. То есть они такие маячки тебе поступают, да?
Слушай, много лет уж прошло, уж, конечно, поступают. Mm-hmm. Но они, то есть это не я буду, я, это вот та, которая я есть. И понимаешь, если я начну думать по-другому, подстраиваться под кого-то. Ну, меня проще убить тогда, наверное. Ну, то есть, вот это единственная возможность со мной как-то так вот меня как-то поменять, потому что в остальном я не вижу никаких причин мне менять свое мнение, потому что это мне в нем комфортно жить. Так.
А ты пыталась, хоть раз была какая-нибудь попытка в твоей жизни затянуть и сказать, ну, ладно, черт с вами. Ни разу? Ни разу?
Да нет, конечно. Ну и даже, слушай, все эти разговоры, это так все. Даже мы с тобой сейчас обсуждаем какие-то полунамеки в воздухе. Вот. Но даже никаких предложений не было, потому что, в общем, там люди тоже понимают, что не тот случай. А вот то, что я в меньшинстве, это, знаешь, вот тоже, опять же, тот же разговор с Шульман, да? Ведь меньшинство меняет мир. Большинство подстраивается под какие-то удобные варианты. Но эти варианты тоже потом меняются. А меняет их небольшое количество людей. Вот это мне ужасно интересно, как это происходит. Да?
Ждут, кто победит. Вот, кстати, вот там, да, как 91-й год, тогда казалось, что вся страна, август 91-го года, вся страна на стороне демократии, да, демократических лидеров. Но это было не так. Вся страна ждала, кто победит. А когда победила демократия, сказали, о, и мы с вами, ребята. Так будет и дальше. Так будет всегда. Да,
ну
да.
Вот, что делать. Ну, слушай, слава богу, мы как с возрастом начинаем понимать, что как всегда было, так всегда и будет. То есть какие-то основные законы, да, там, не знаю, исторические, макроисторические, они останутся прежними, люди останутся прежними. Но это не дает нам... Это не запрещает нам надеяться, понимаешь, да, то, что по-другому тоже может быть. И бывает по-другому. И историческая история показывает нам, что вот было так, 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 а потом бац, и изменили.
Ну вот на этом мы пока остановимся, а во второй части я предполагаю перейти все-таки к конкретным историям, которые для Тани являются тоже такими важными, непроходными, истории из нашей современной жизни. Возвращаемся в программу. У нас сегодня в гостях Татьяна Лазарева. Меня зовут Ксения Ларина. И я хочу вернуться к текущим событиям, что называется. Хотя так или иначе мы все равно говорили о сегодняшнем дне, но сейчас конкретно. Тань, приговор по новому величию. Для тебя эта история не проходная, не случайная, не параллельная. Ты была в ней внутри. Напомню, что Татьяна Лазарева была в инициативной группе среди организаторов марша матерей в защиту фигурантов дела нового величия. Это была очень сильная, мощная история, которая, к сожалению, мало что изменила в ходе событий. Ну, может быть, то, что девочки на свободе и еще, ну, короче говоря, не всех посадили, скажу я так. Что по приговору? Как ты за этим следила? Какие у тебя были надежды, когда ты смотрела? Я так понимаю, что ты смотрела там по трансляции, да, наверное?
Ну, конечно, этим, следила во всяких группах, да. Ну, каналах, и все девчонки там, ну, причем матери оставшиеся. Там было порядка 4, по-моему, 5 человек из нашего марша матерей, они были в суде и следили за этим. Слушай, я просто вот тоже себя ловила на том, что я жду, что я ожидаю. Ты знаешь, я ничего не ждала. А я как-то уже перестала это делать. То есть надеяться на что-то, не надеяться. Я уже научилась просто. Я знаю, что это чем-то закончится. И вот я это приму так, как это будет решено. А потом уже, исходя из какого-то итога, из какого-то результата, мы будем смотреть, что делать дальше. В общем, это, конечно, было печально, но предсказуемо. Хорошо, что девчонки уже выходят из-под домашнего ареста, потому что вот как раз марш матерей тогда, собственно, так нас это все и всколыхнуло-то, то, что девочки были, правда, молодые тогда. Там 17 было, Аня 19.
Аня была 17, когда вообще ее арестовали, ей 17 лет было.
Да. Вот, и Маша тоже, что, собственно, 19. Вот, и это был, конечно, прям страх и ужас, когда ты понимаешь, что ой, дети-то, детей-то подставили, и наши-то, в общем, тоже, у нас же у всех дети, в общем, довольно-таки активные вот, по жизни. И большая была победа, как мне кажется, все-таки то, что тогда никого не арестовали, и то, что девчонок после этого на следующий день перевели под домашний арест, это было действительно неожиданно. Я такого результата даже ожидать не могла. Я до сих пор не понимаю, это было совпадение или это было как результат. Но, в общем, никто это не узнает никогда, наверное, хотя, когда будут рассекречивать какие-нибудь документы Лубянки, все узнаем, конечно. Вот, сейчас дальше другая история. Да? Дальше 3 человека осталось вот в СИЗО. Будет апелляция, будет дальнейшая какая-то борьба, продолжать следить. Но уже, слушай, очень, я считаю, важным вот это общественное внимание. Когда люди узнают, что там, да, и когда эти сидельцы, трое этих парнишек уже оставшихся, они под защитой все-таки, под защитой какого-то внимания. Это так важно. И настолько горько и печально тот, понимать тот факт, что мы не можем так с каждым несправедливо осужденным быть, но мы не, ну, как бы невозможно. К сожалению, это такой очень сложный выбор, когда ты должен выбрать, ну, я не могу разорваться на 500 миллионов маленьких Лазарев.
Невозможно. Нет, и потом даже, я думаю, что, чтобы люди правильно понимали, это не то, что там ты выбираешь, что я выбрала вот этих буду защищать. Это происходит спонтанно, да, вот я вот не могу пройти мимо вот этой истории, она меня просто вот обожгла, да, я должна что-то сделать для этих людей. Наверное, вот так это происходит.
Ну да, ты видела.
Я по себе сужу.
Как сейчас вот собрали 500 тысяч, да.
Да, вот. Совершенно незнакомому человеку.
Да, вот тут, понимаешь, не смогла пройти мимо. И, и тут важность, очень такая, как бы, глобальная такая мысль важная заключается в том, что все-таки каждый человек может что-то сделать. Вот может. Он может принять, он может и не делать ничего. Но вот как сейчас в Беларуси, не знаю, в курсе ты, что там какой-то парнишка, значит, диджей, точнее,
да. Которые, да, запустили песню Цоя «Перемен» на детском празднике.
Да, на каком-то вполне официальном таком провластном собрании.
Так вот, 10 суток дали им.
Они же могли этого не делать. Да. Сколько раз, вот мы тоже думали, сколько раз было столько таких людей, когда они вот перед этим выбором. И как этот выбор происходит, это ужасно интересно. Почему они это сделали, а раньше этого не делали? Или, например, почему они это сделали, а другие это не делают, да? Хотя мы все прекрасно, господи, ну выключите свет в Государственной Думе, отключите электричество, в знак протеста, и все микрофоны. Этим же кто-то, один человек есть, который это делает, может сделать, да? Но вот мне кажется, что как бы вот этот вот выбор, он уже происходит на какой-то грани, когда ты уже не можешь по-другому. А это уже зависит от внутренней какой-то вот человеческой ответственности и взрослости.
А вот смотри, вот Хабаровск, про который ты уже вспоминала, говорила, это тоже какой-то удивительный феномен, то, что люди уже почти месяц не успокаиваются.
Так и Ксюха, работы-то все равно нет никакой.
Но все равно, это же что-то должно в тебе происходить. Но тебе люди из этого региона, они тебе близки. И тут на разные ходят версии, я слушаю разных историков и политологов, которые считают, это вообще люди, у которых не было крепостного права. Право. Они как бы рождены свободными. Их вообще советская власть пришла к ним на 10 лет позже, а не в 17-м году.
Поэтому они другие.
А у тебя какие объяснения? Что это? За что эти люди вообще выходят? Они что, хотят за этого Фургала из ЛДПР? Он им так дорог? Или за что-то еще?
Разница, откуда он? Слушай, конечно, это просто человек, которому они доверяют. Никому сейчас никто не доверяет. В нашей стране власть не доверяет людям. Люди не доверяют власти. Никто не доверяет полиции. Полиция не доверяет. Ну, в общем, большой-большой дефицит доверия. И тут вдруг появился человек, который там выходил, с людьми разговаривал, который что-то как-то так показывал, что ему вообще не безразлично. Я считаю, это совершенно нормально. И потом, знаешь, вот тот другой вопрос, почему люди выходят на улицы. Вот это интересная штука. Я вот за этим тоже давно наблюдаю. У меня такая есть теория, что люди выходят на улицу, когда тоже у них это эмоциональное. Во-первых, это точно да, эмоциональное такое движение. Ну, как бы ты выходишь, потому что ты переполнен, и ты не знаешь, что делать еще. Ты можешь только выйти на улицу, ну, может, еще поджечь себя можешь. Да, это уже, так сказать, если тебя даже сам никто не слышит, ты уже аутодафу, значит. Так вот, я это наблюдала, знаешь, мне ужасно, я все время рассказываю эту историю, когда я была в Екатеринбурге, мне рассказывали, почему вдруг люди вышли за сквер. То есть там, знаешь, такая же история, как везде, да? Там стояли какие-то, ну, что-то сквер, какие-то, знаешь, вязкие переговоры там людей, которые против церкви, с властями. И вот они что-то говорят, какие-то люди там стоят с плакатами, действительно, человек там 20, не знаю, там 50, не помню сколько. А все ходят мимо и так думают, господи, ну, что бодаться-то, ну, зачем, не пойду. И никогда бы никто к ним не вышел. Если бы вдруг в какой-то момент утром рано люди не поехали на работу, не увидели забор. То есть сквер обнесли забором, и все такие, то есть они даже долго были готовы терпеть вот эту тягомотину какую-то. А когда тебе раз просто, в одном анекдоте, знаешь, типа, когда ты трубку берешь, такой, алло, а потом говоришь, как нафиг? Подождите, я что-то не понял. Но тут они, понимаешь, и они вот как вечером были все там. Вечером были там все, весь город, неважно там кто ты, ЛДПР, Единая Россия, ну, даже неважно, если там сосед, соседка, там урод какой-то, с которым я там вообще даже не хочу знакомиться. Но они все вышли, и потому что это было эмоциональное движение, они сказали, не, ну стоп. Точно так же, как на Болотную, они вышли тогда люди, когда нам сказали, что типа, а мы вот решили обратно местами поменяться, а что не понял, что они такие, скажите, вы что? И вот там тоже, в Хабаровске, понимаешь, ну, жили-были там как-то, они там как-то. Я, кстати, подозреваю, что не очень хорошо жили-то.
Конечно.
Такой хороший губернатор.
Да, да, да.
Видим это. Но, тем не менее, когда не принимается человеческое мнение во внимание и демонстрируется, что типа, да нам пофиг, вот. И тогда люди, ну, тоже не все, наверное, но многие говорят, ну, подождите, а я вообще кто? Ну, как бы я вообще-то тут живу, и вообще-то мне было бы важно, чтобы вы об этом хотя бы знали. Я вот выйду, вот вы меня увидите. Вот и все. Мирный протест. Это абсолютно мирный протест.
Дань, а вот скажи мне, вот ты такая всегда была?
Да какая, господи!
Когда вот мешается, не могу молчать, а могла бы и промолчать. Когда говорилось, черт, зачем я полезла? Это так всегда было?
Всегда было так, с детства.
Да ты что? И были неприятности?
Ты прямо сейчас меня похоронила. Да ты что?
Да что ты? И что было?
Как-то нет, ну слушай, наверное, были неприятности. Но я сейчас так чуть-чуть помягчела, а раньше-то я вообще резкая была девушка. Ну и да, вот. Ну, как-то вот, знаешь, у меня даже института, в котором я училась, там, в пединституте, была такая не очень хорошая история, когда мне там не давали характеристику на выезд за границу и довели ситуацию до того, что просто меня вообще растоптали, знаешь, был там партком института, и как электорат института собирался по поводу меня, который вообще никто не знал до этого. То есть вот так, знаешь, там покатилось. Я-то понимаю, понимаешь, я не потому, что я такая протестная, а потому что у меня внутри есть какая-то правда. Потому что я понимала, что, ребят, обком комсомола в то время, ты понимаешь, он-то повыше, чем вы. А характеристика нужна для обкома. Вы зачем это делаете? Вы все равно мне ее подпишете. И ты представляешь, я вот с ужасом думаю, вот это вот зачем я сделала, непонятно. Потому что я такая все сказала. Вот просто молодая была, дура какая-то. Но понимала, я говорю, вы не понимаете, что вы же завтра ее подпишете, эту характеристику. И ты представляешь, и они ее таки подписали, измазав меня там ужасно. И тихо, и сапой, знаешь, так типа через два дня мы им позвонили, сказали, вы там что, офигели, что ли, вся ее проблема. А у меня, понимаешь, там, как она будет учить советских детей, ее нельзя выпускать за границу, ну, короче, полная ересь. И вот эти вещи, вот это вот меня всегда очень, ну, не нравится мне, когда я знаю, как правильно, и я знаю, это своя правда, понимаешь? А вы мне говорите, что это неправда. Не-не-не, чуваки, так не пойдет. Вы можете говорить что угодно, я же вас не убеждаю в том, что вы не правы. Нет, это не ваша правда. Я говорю, вы мне только мое дайте, ну, не надо, дайте мне право иметь свою точку зрения. В общем-то, не так уж и много, я прошу сказать.
Ты детей тому же учишь всю жизнь, да, своих? Такому же дурному.
Слушай, я не знаю, время покажет. Но пока хорошие, прям очень не нравятся дети наши прям.
Ну, ты же видишь, что происходит в российских школах, куда это все движется, когда, по сути, знания замещаются патриотическим воспитанием, что важно, чтобы это был человек-патриот, чем человек образованный. Ну, собственно, хотя мне даже кажется, что даже в советское время такого не было. Вот сейчас буду брюзжать, как старушка. Мы же в советской школе...
Наше время!
Да, в советской школе учились. Мы вообще были внутри в этой пропаганде, в этом как ком. Они существовали. У нас это пропаганда с утра до ночи. Но при этом и учителя-то были какие. И преподавание. Но все равно нас все-таки учили. Было какое-то образование. А сейчас, мне кажется, вообще все на это наплевали.
Верно, у системы не хватало. Точнее, мы поскольку были уже априори патриотами, то им не надо было тратить время на то, чтобы...
На превоспитание.
На свободное время уходило на образование. Но сейчас, мне кажется, и школьная система тоже. Вот у меня как раз на ютубовском выпуске есть прекрасный разговор с Артемом Соловейчиком, то, что болеет. Очень многие болеют, переживают за то, что происходит в школьной, ну и, собственно, и высшей тоже системе образования. Все это неправильно. И так быть не должно.
Это преступно, скажу я так. Преступно даже, а не неправильно.
Ты, Ларина, у нас любительница острых формулировок.
А ты сама на себя посмотри.
Понимаешь, оно все-таки есть всегда некий баланс, который, ну, когда нарушается, ну, так не бывает. Система все равно встанет в какую-то... И это даже видно. Слушай, уже очень много людей обращает внимание на образование. И школ стало гораздо больше, чем вот я... 4 года назад я же забрала Тосю-то, и мы все, не хотим мы больше, чтобы она в этой системе находилась. Слава богу, что такая возможность у нас есть. Но сейчас я смотрю, слушай, как-то все лучшеет. Уже даже сейчас, смотри, как быстро получилось. Школ появилось прекрасных, ну, в Москве, новых, хороших, с пониманием. Да, они пока не государственные, да, пока государственным школам далеко. Но и в системе вот этого образования, в государственной системе я вижу огромное количество людей, которые вполне себе здравомыслящие и понимают, что так нельзя, что так не работает. Это радует.
Ну ладно, если там они собираются уже чуть ли английский язык запретить изучать в школах, потому как пропаганда западных ценностей.
Ну, слушай, это же
какие-то родительские комитеты, да?
Ну, там много есть всяких ужасов, которые происходят. Но в целом я вот как-то отсюда вижу картину вполне себе. Много есть людей, которых это, по крайней мере, уже беспокоит.
Это понятно, но все равно количество патриотических праздников, традиций, линеек, речей, бессмысленных, бездарных встреч с бездарными людьми, это зашкаливает. Ты понимаешь, мне просто жалко. Я просто вспоминаю, какое количество важного времени на это тратится сегодня, как когда-то было в Советском Союзе. И это ужасно обидно.
Ну, обидно, да, но вот мне... Понимаешь, не поджарить картошки, если не огонь не разожжешь.
Если не бросить коктейль молот.
Картошки не поджарить. Мы договорились. Не-не-не, никакие коктейли, я вообще противник всех этих взрывов и революционных каких-то таких штук. Я про то говорю, что... Всему все должно как раз наоборот идти поступательно. И нельзя вот это все раз рушить, а теперь мы так, а теперь мы так. Нет, сначала прокладывается тоненькая тропиночка, а по ней уже потом прокладывается дорога, пойдется. Вот так, так, такая логика в жизни в человеческой. Поэтому то, что люди выбирают и делают, то, что им кажется правильным, то, что сейчас кажется нормой, то есть норма. Постепенно, потихоньку, когда появляется небольшое количество родителей. Слушай, я когда уезжала 4 года назад, только-только начинались разговоры о домашнем образовании. Угу. Что происходит сейчас? Все просто на
домашнем. Да, все забирают детей.
Я не про карантин говорю, хотя это, в общем, такой опыт для всех. Но это же происходит стремительно. А тогда, 4 года назад, все такие, ой, а что это такое? А я не знаю, да как это, да что. Все, система подстроилась, и меньшинство зарулило так, что это совершенно норма. Забрать ребенка на домашнее образование. Супер. Представь себе, 10 лет назад такого уже вообще не было.
Ну, потому что существовал еще такой миф, что школа, она же как бы учит коммуницировать с обществом, социализирует ребенка, что ему нужно общение.
А опять же, а как она ломает и калечит людей?
Да. Да, 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 да. Да,
вот такая стройная там система, когда все по партам сидят. И...
Танюш, а вот просто смотри, а если бы сейчас тебе было бы, допустим, вот 17-18 лет, и ты бы сейчас бы выбирала, что ты будешь делать в жизни, ты бы куда пошла? Чем бы ты занялась? Слушай, вот сейчас, в 2020 году, Таня закончила школу и думает, что я буду делать?
Ну, слушай, я делать? Просто была бы, конечно, во-первых, меня разорвало бы, опять же, на 15 миллионов маленьких лагерей. Но я просто смотрю сейчас за своими детьми, там им вот 25, 22, 21, по-моему. Ну, короче, не помню. И вот это же такой счастливый мир. Каждый может выбрать то, что ему хочется. Пока. Ты хочешь... уехать за границу учиться, ты можешь это сделать. Есть такая возможность. Вот у нас ее не было вообще, понимаете? То есть даже представить и объяснить им трудно, что нет, подожди, никаких грантов. И что, нельзя было так сесть и уехать на поезде в Париж? Нет, ты дурак? Нет. Ну, условно. Вот, а сейчас, понимаешь, я смотрю, что тут только главное, 17-18, если бы мне было, главное иметь вот это вот стержень в себе и умение слышать себя, чего ты хочешь. Все, что ты хочешь, ты можешь добиться. Вот даже, знаешь, мне многие пишут, вообще сейчас я предчувствую, сколько будет комментариев, как всегда. Это какой-то ужас, когда не читаю. Но пишут, что типа, ну конечно, уехала себе в Испанию. И сидит там, значит, гундит, что-то критикует. Я вот так скажу, знаешь, я говорю, что типа у меня есть такая возможность. Да у всех есть такая возможность. Вот у каждого. Если ты хочешь, ты можешь уехать из страны и жить где хочешь, в конце концов. Да, ты поступишься некоторыми неудобствами, точнее, своими. Да, тебе будет криво и коряво и неудобно. Но не надо говорить, что типа, ах, у меня нет такой возможности. Да есть. Любые возможности у человека, в принципе, есть.
Ну как, люди живут на очень маленькие деньги, мы с тобой как раз про это говорили. Откуда у них такая возможность?
Какая возможность? Что, накопить на билет в одну сторону?
Ну, да, а? Это с этой точки зрения, да.
Я про это, только про это говорю. Знаешь, я не говорю про какие-то роскошные условия, что, ах, я хочу учиться туда, сюда. Не-не-не, даже у наших детей этого нет. И в связи с тем, что мы много потеряли, да, там, и мы им сказали, что, нет, чуваки, так не пойдет. Я хочу туда, а потом туда, может, и правильно было бы. Но сейчас все, вы выбираете очень серьезно. И вот Сонька средняя, она даже не пошла, она хотела, она подавала документы в какие-то университеты, в Америку, знаешь, что-то было. А потом она пошла работать, и она говорит сейчас, что я не хочу никуда, мне клево.
Я вот... То есть она не учится, она после школы работает, да?
Да, да, она пошла работать. И правильно сейчас, как только ей что-то понадобится, да, какие-то знания, она их возьмет и получит. Совершенно не обязательно для этого. Ну, тут разные, знаешь, мнения. Я, как человек без образования высшего, как ты понимаешь, свое отношение к высшему образованию. Я не считаю, что оно мне как-то там помогло. Я практически я отучилась 4 года в одном институте, 2 в другом. Так, если сложить, то, в принципе, да.
Ну, подожди, остальные тогда скажи, раз ты сказала про Соню, которая вот выбрала сейчас такой путь. Ей так хорошо, да? Главное, что она сама себя обеспечивает. Она самостоятельный человек.
Ну да, она работает уже, да. Там, сильно, но тем не менее. И главное, что она, понимаешь, она делает то, что ей нравится. Вот это главное. Мы пока еще в состоянии им помогать. Главное, вот мне кажется, сейчас для всех, вообще всех подростков и детей, хотя это уже, конечно, поздно делать, когда уже ему там 20 лет, вдруг приучать его к тому, что ты должен слушать себя и делать то, что тебе хочется.
Вот как... А если он ничего не хочет? Еще скажет, ой, как хорошо, мама, спасибо тебе большое. Теперь могу спокойно сидеть на компьютере, играть целый день, и мне зашибись.
Ну, значит, понимаешь, чудес не бывает. Значит, в какой-то момент ребенку просто не разрешали принимать никакие решения самостоятельно. И он привык к тому, что он это не может...
Дорвался.
Да, теперь, пожалуйста, ну как, детер, знаешь, тоже, когда к нему приводят детей и говорят, у вас типа подросток вот ничего не хочет делать. Он говорит, а как это у вас получилось-то? Нифига себе! Чтобы ребенок ничего не хотел делать? Ну ты же уже ребенка, ну ненормально же, когда ты там видишь 3-5-летнего ребенка, который сидит на полу, вот так. Ты сразу подозреваешь какой-то диагноз, извини меня, конечно. Довести же надо человека до этого, чтобы он ничего не хотел и говорил, фу, оставьте меня в покое, ну только оставь, да, но это уже другая история. Тут родительская вина абсолютно. Вот, а по поводу того, что они там, вот Сонька, понимаешь, та же самая, она пошла, когда выбирала работу, там туда пошла, сюда пошла, и вот в какой-то момент она меня так обрадовала, ну как, она говорит, слушай, вот она ходит на работу там на одну, и говорит, вот нравится, и ребята классные, и все. Но не хочу утром вставать, идти на работу. Что-то не то. Я говорю, вот так, руку кладись на грудь и говорит, душа моя, что ты хочешь? И все тебе будет понятно. Не хочешь ни в коем случае. Даже, блин, не привыкай мне вот этого. Что я надо, я там ничего, не важно, что я хочу, не хочу, блин, надо. Нет. Потому что это тебя в жизни потом будет только хуже. Ты свободный человек в своем выборе, и ты должен его делать, и его слышать главное, понимаешь, то, что ты хочешь, только ты. А уж потом пойдешь ты или не пойдешь убивать людей и бросать их или молча. Но...
Таня, тебе нужно проводить уже какие-то коучинги. Ты же делала, по-моему, что-то, да, когда подписывалась на компанию про возраст счастья. Я помню, там были какие-то мастер-классы. А сейчас? Мы мотивировочные какие-то занятия, семинары. Я бы к тебе записалась. Мне не хватает какой-то уверенности в себе, в завтрашнем дне, вообще в каком я теряю свой смысл существования. Help me.
Я с тобой готова. Я правда, я очень могу про это говорить, но не могу пока собирать большие собрания, потому что это все так индивидуальная работа. Я с удовольствием. Мы вообще с тобой давно не говорили. Почему мы говорим только какие-то посторонних людей? Немедленно перезвони мне потом, мы с тобой пойдем по бокальчику. Все обсудим. Я знаю, что я обладаю такой вот способностью, знаешь, видеть в людях лучшее. И помогать им это разглядеть в себе. Вот такой вот я вот научилась такой фигне, прикинь, зачем-то.
Ну вот на этой замечательной высокой ноте мы завершим нашу сегодняшнюю творческую встречу с Татьяной Лазаревой. Я, кстати, помню, ты мне рассказывала еще про детство, говорила, что Танька артистка. Тебя звали. Как Танька артистка. Было такое?
Да,
была артистка. Было. Да. И будешь еще. Ты артистка и есть. Танюш, большое тебе спасибо за эту встречу, а все остальное действительно мы без свидетелей проговорим. Поможем друг другу. Спасибо.
Спасибо большое вам. Спасибо. Удачи.
Дифирамб!